Ви на хвалях Радіо Свобода. Працягваем нашу праграму «Пражскі акцэнт». Чаму з 1 жніўня паміж Беларусію і Расіяй не пачалася чарговая чаканая малочная вайна? Чаму Александр Лукашэнка на саміце АДКБ ў Кіргістане не падпісаў дамову аб стварэнні сілаў хуткага рэагавання гэтай арганізацыі? Якія правілы гульні ў цяперашніх беларуска-расійскіх адносінах? Над гэтымі тэмамі ў пражскім акцэнце разважаюць аглядальнік расійскага часопісу «The New Times» Вадзім Дубноў, дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі і палітолог Андрэй Фёдараў. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Я прапаную сёння пагутарыць пра дзве падзеі, якія не адбыліся. Здаецца, не адбыліся, пакуль не адбыліся, але выглядае, што не адбыліся. І гэта надзвычай дзіўна з улікам тых чаканняў, прагнозаў, якія гэтаму не адбыццю папярэднічалі. 1 жніўня малочная вайна паміж Беларусю і Расіяй не пачалася. Нагадаю, на пачатку чэрвеня Расія фактычна прыпыніла малочную раку з Беларусі. Потым праз 10 дзён пытанне нібыта вырашылася, але з умовай, што да 1 жніўня беларускія малаказаводы аформяць новыя дазволы на экспарт сваёй прадукцыі ў Расію. Дык вось напярэдадні гэтай гадзіны Че, як кажуць войску, пачало адбывацца нешта неймавернае. Бакі нібыта мяняліся ролямі. Ну вось глядзіце, 29 ліпеня віцэ-прэм'ер беларускага ўраду Іван Бамбіза праводзіць нараду, на якой дае ў косці кіраўніка айчынных малаказаводаў, якія завалілі справу атрымання сертыфікатаў. Ну, вось толькі на Віцебшыне і на Гарадзеншыне атрымалі дазволы амаль на ўсю прадукцыю, а ў астатніх рэгіёнах поўны завал, а ў Менскай вобласці Менску не атрыманы ўвогуле ніводны сертыфікат. Пры гэтым прычыну таго віцэ-прэм'ер бачыў не ў расійскім імперыялізме, а проста ў нядбайнасці дырэктараў беларускіх малаказаводаў. Але з расійскага боку адбываюцца рэчы яшчэ больш дзіўныя. 30 ліпеня, за два дні да гэтай гадзіны Че, прадстаўніца Роспатрэбнадзора заявіла нашаму радыё, што беларускія заводы, якія не атрымалі сертыфікаты, пастаўляць з 1 жніўня прадукцыю ў Расію не будуць. І раптам у той жа дзень яе начальнік, той самы жахлівы Геннадзь Анішчэнка, якім у Беларусі і шмат якіх краінах, у тым ліку ў Расіі, палохаюць маленькіх дзяцей, на эхі Москвы лагодна заяўляе, што ніякіх праблемаў у беларусаў з пастаўкай малочных прадуктаў у Расію пасля 1 жніўня не будзе, што ўсё ў парадку. Вось такія цуды. Ну як у парадку, калі сам Анішчэнка ўвесь чэрвень, увесь ліпень крыкам крычаў, што не ў парадку, абвінавачваючы беларускі бок у зрыве дамоўленасцяў. І як жа ў парадку, калі беларускі ж віцэ-прэм'ер Бамбіза кажа, што не ў парадку. І вось прыходзіць дзень расплаты 1 жніўня. І сапраўды нічога катастрафічнага, па меншай меры паводле афіцыйных асобаў Менску і ў Маскве, не адбываецца. Чаму? Чаму вайны няма? І чаму акторы абодвух бакоў напярэдадні 1 жніўня і пасля гулялі і гуляюць не ў свае ролі? Віталь.
Ну, вайны не было, таму што не было загаду ваяваць. І калі вы пабачыце на тое, што адбывалася ў беларуска-расійскіх адносінах за апошнія два месяцы, там былі даволі ясныя сігналы з боку расійскага ўраду, з боку спадара Пуціна пра тое, што трэба неяк наважваць адносіны з Беларусю, трэба неяк адмаўляцца ад гэтай вось ваеннай парадыгмы. Вы помніце заявы і пра крэдыты, і пра атамную станцыю, і так далей. Так што тое, што вайна пачалася зноў, гэта не факт. Тое, што гэта адносіны ўсе палітызаваныя, і тое, што прымаюцца ў такіх выпадках палітычныя рашэнні, гэта зразумела. Наконт беларускіх урадаў, я думаю, што вайна гэта мінулая, чэрвеньская, іх чамусьці навучыла, і лішні раз па сваёй лініі падстаўляцца няма такога жадання. Ведаеце, гэта сусветная практыка, усялякія сертыфікаты трэба проста афармляць. Ад гэтага нікуды не дзецца.
Вадзім, ці сапраўды так проста ўсё тлумачыцца? Ўсё ж такі, вось паглядзіце, Віталь сказаў, што беларусы зразумелі, што не трэба падстаўляцца. Ну вот беларускі віцэ-прэм'ер фактычна і падставіўся. Ён сказаў, што справа з атрыманнем гэтых сертыфікатаў завалена. І ў гэтым сэнсе спадар Анішчэнка мог бы нават спасылацца на саміх беларусаў. Ну яны самі прызнаюць, што яны завалілі справу. Значыць, всё. І зноў вайна з поўным правам, мы перакрываем. Але спадар Анішчэнка, які заўсёды крычыць, заўсёды нешта забараняе, тут кажа, да не, да ўсё ў парадку. Ну, што за дзіва?
Ну, я, во-первых, далёка ад нас аптымістычнай надзежды.
на то, что война закончилась. Война вообще, да, особенно между Россией и Белоруссией, начинается вне расписания. Вот. И ждать, что она начнется именно 1 августа. Думаю, что было некоторым идеализмом, да, некоторой схемой. Она может начаться в любую минуту, 5 августа, 7 августа. Хотя более, что 1 августа было очевидным образом синхронизировано с концом июля встречи ОДКБ в Киргизии. Это интрига из подписи Александра Григорьевича. То, что сейчас обе стороны поменялись ролями, с одной стороны, да, они поменялись ролями. С другой стороны, это на самом деле просто такой процесс раскланивания. Немножко карикатурный, немножко гротескный. Но все, вот мы очень мирные люди, и те, и другие. Вот сейчас просто и Москва, и Минск соревнуются в том, кто из них более мирный. Да, говорит Москва, все хорошо, ничего, никаких претензий, все замечательно. Нет, говорят белорусы, все очень плохо, на самом деле мы еще очень виноваты. А то есть каждая страна как бы признает свою вину, тоже готовит даже почву для мира, а просто пока что нет никакого повода для войны, потому что мы просто и те, и другие, обе стороны просто замечательные, пушистые, готовы к сотрудничеству и идут на любой компромисс. Что просто является некой паузой, связанной, на мой взгляд, с тем, что у каждой страны свои мотивы здесь, да. Москва была очень взволнована, во-первых, тем, что происходит на фоне ее общего охлаждения и с миром, и с СНГ в частности, и ей совершенно было не с руки сейчас еще усугублять ссору с Белоруссией. Тем более, что была еще некая надежда на то, что удастся уговорить Лукашенко в Киргизии. А Лукашенко импровизирует с другой стороны, потому что он выводит войну за скобки, молоко за скобки. Он показывает, что да, дело не в молоке, вот дело куда более серьезное. Молоко – это абсолютнейшая ерунда, и такая ерунда, что мы можем даже признать, что у нас молоко плохое, сертификаты не оформляются, и все совершенно делается неправильно. То есть просто выводят за скобки, и такой способ раскланивания очень политический, который совершенно не исключает того, что через неделю может начаться война по какому-нибудь другому поводу.
Андрей, Вадим сказал про это такие довольно дивные раскланивания. Як бы вы потлумачили вот то, что войны нема, и то, что при этом, так бы мовить, баки поводят себе не так, как поводили на протягу, фактично, 2 месяца опошних?
Тяжко не погодиться с коллегами. Мы повинны признать, что война была, была. А кто перемог? Один бог кричит, что перемог и он, другие, что и он. А на мой погляд, кто бы не перемог, это перемога была пировой. Сгубили обозы значно больше, чем набыли. И тому зараз то, что политическое решение, эта война почата и так далее, тут внимания никаких сомнений. Значит, Москва вырашила больше, во всяком разе, на певный час. Тут я знаю, повинен погодиться с господаром Дубновым, что початься можно в любой момент, але на певный час вырашила неким чином свои страты уменьшить и больше не демонстрировать свою такую невступливость. Слава Богу, Минск так само ж ведает выдатно, что, напевно, далеко не все потребования, на справедливые российского боку, были выполнены. И зараз он спробует так само продемонстрировать, что он спробует неким чином не провоковать дальнейшую войну. На мой погляд, ненавидит в этом вся справа, але зрозумело, что все развитие подей будет залежать от того, как будут развиваться отношения в целом помеж Россией и Белоруссией.
Вадим уже казал про это еще одно вымерение конфликту, про еще одну подею, фактично, якая не отбылася. То, что подпись Александра Лукашенко, глядячи по всем, так и не з'явился под домовой АДКБ об створении супольных сил хуткого реагования. Нагадаю, что как раз у разгар молочной войны в червене Беларусь демонстративно отмовилась подписывать эту домову. Лукашенко не поехал в Москву на саммит АДКБ. Поскольку Минск по черзе повинен был старшинявать в этой организации, то техничное старшинёвство взяла на себя Москва. И белорусский МЗС тогда выступил с заявой, что без подписи Беларуси домова юридично никчемная. Нема консенсусу, нема и погоднения. Але тут приспел неформальный саммит АДКБ в Киргизстане. И мы памятаем, что напередодні этой встречи помощник российского президента Сергей Приходько публично заявил, что Москва чакая, что президент Беларуси в Киргизстане домову подпишет. А в отказ помощник белорусского президента Валентин Рыбаков потлумачил, что, я цитую, «Беларусь, як суверенная незалежная держава, сама будзе вызначаць, якія менавіта документы АДКБ, у якія тэрміны падпісваць». І, глядячы па ўсім, вызначыла, што тэрміны яшчэ не саспелі. Тут справа не толькі ў тым, што не было афіцыйных паведамленняў пра падпісанне, а сам кантэкст сустрэчы. Лукашэнка падчас саміту ў Кіргізстане не сустрэўся з Мядзведзевым. Россия так и засталась техничным старшинем АДКБ. Беларусь отмовилась выконывать свои законные полномочия. паўнамоцтвы. Можа, гэта, канешне, такія дыпламатычныя бізантыйскія ўмоўнасці, але, на мой погляд, з іх вынікае, што канфлікт працягваецца, што Беларусь пагадненне пра сілы хуткага рэагавання не падпісала. І чаму? Ну, вось прычына ж была малочная вайна, яна не была вычарпаная, Андрэй.
На мой погляд, засвечыць толькі аб тым, што тая прычына, якая агучвалася, не ўдзелу ў Беларусі ў маскоўскім саміце АДКБ і адмова ад падпісання, адпаведна, пагаднення аб калектыўных сілах хуткага аператыўнага рэагавання, гэта была толькі знешняя нагода. На самой справе, канешне, супярэчнасці значна больш істотныя. Я наркую, што не вошлося тут без ціску расійскага боку на прызнанне Беларусі незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асеціі. Можна, напэўна, назваць яшчэ некалькі прычынаў. Але галоўнае тым, што супярэчнасці зараз сапраўды даволі моцна нашы намеры і накірункі дзейнасці беларускага і расійскага кіраўніцтва ў значнай ступені разыходзяцца.
Віталь, а як бы вы вот патлумачылі такую рэч, што нагода была ўсё ж такі вайна малочная, а вайна скончылася, а это працягваецца, тым больш, што працягваецца па такой далікатнай, у такой далікатнай сферы, сферы ваеннага супрацоўніцтва, якую Менск раней, ну, неяк не закранаў і дэманстраваў поўную лаяльнасць у гэтым пытанні. Там маглі спрачацца, сварыцца па газу, па нафце, па там малаку, чым загодна. Ну, ваеннае супрацоўніцтва это святое. Як мы памятаем, там, калі натаўскія танкі пайдуць на Москву, значит, беларусы будуць класціся штабелямі пад гэтыя танкі. А тут высвятляецца, што как-то вот с танкамі, ты менавіта с танкамі ўзнікае праблема. Чаму?
Пытанне АДКБ, пытанне ваенна-палітычнага супрацоўніцтва і ваенна-палітычнай лаяльнасці Беларусі да Расіі, давайте так вызначым, што такое насамрэч сабрацца АДКБ. Беларускі бок ставіць якасці закладніка ад паводзінаў Расіі па іншых франтах. Вось таму і подпісу няма, што вайны няма, што гэта выкарыстоўваецца. Што гэта выкарыстоўваецца у якасці, у тым ліку і пэўнага палітычнага шантажу Махвы, як усе там манеўры на заходнім фронте. Пры гэтым Лукашэнка едзе на саміт, сапраўды, ён паказваў, што ён адкрыты, так сказаць, да супрацоўніцтва на яго умовах, якія выключаюць, ну, пэўныя эканамічныя войны, пэўна вось рэчы, такія рэчы, калі расійскія чыноўнікі пачынаюць заяўляць, што там каму-то абрыдло ўжо быць прэзідэнтам і гэтак далей. То бок, ну, Лукашэнка паказваў, што на кану. І я тут ніякай супярэчнасці ў яго паводзінах не бачу. Хачу проста пракаментаваць тое, што сказалі мае калегі, і гэта звязана і з АДКБ, і з малочнай вайной, і з усімі гэтымі беларуска-расійскімі адносінамі, наконт таго, што яна можа ўспыхнуць у любы момант. Вось зараз, ведаеце, не момант, вось зараз зусім не момант гадавіна грузіна-абхазскай вайны на насу. Навошта Расія атрымліваць шаўчок ад нейкага Лукашэнкі за гэта?
Працяг дыскусіі за круглым сталом праскага акцэнту праз хвіліну, а зараз асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Урадавай пастановай гандлёвыя пасярэднікі выведзеныя з працэсу рэалізацыі тавараў на тэрыторыі Беларусі. Цяпер юрыдычныя асобы павінны набываць тавары толькі ў вытворцаў ці ў іх афіцыйных прадстаўнікоў. Аляксандр Лукашэнка даручыў камітэту дзяржкантролю правяраць факты продажу беларускіх тавараў канчатковым спажыўцам, умовы і тэрміны іх аплаты. Парэшткі невядомых, знойдзеныя ў ліпені ў сутарэннях царквы ў Глыбокім, адпраўленыя на экспертызу ў Менск. У Міністэрства абароны Беларусі з Польшчы накіравалі просьбу дазволіць узяць удзел у вывучэнні парэшткаў. Прадстаўнікі апазіцыі просяць бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека накіраваць на экспертную ацэнку не толькі прапановы ўладаў па ўдасканаленні выбарчага заканадаўства, але і прапановы АДС. На расійскі рынак дапушаная прадукцыя 40 беларускіх малаказаводаў. З 1200 найменняў малочнай прадукцыі, якая пастаўлялася ў Расію, толькі 624 прайшлі перарэгістрацыю. Ну а зараз працяг праскага акцэнту. Нагадаю, тэма выпуску, чаму не пачалася чаканая малочная вайна і чаму Лукашэнка не падпісаў дамову аб сілах хуткага рэагавання АДКБ. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Вадзім, а як выглядзіць ваеннае супрацоўніцтва ў двухбаковых адносінах пры ўсіх іх складанасцях была такой святарнай каровай? Лукашэнка без вялікіх прычынаў яе не чапаў. Чаму зараз вось нават калі вайна вычерпана, з каровамі разабраліся, а вот са священнымі вот атрымліваецца такім чынам?
Прежде всего насчёт священных коров. Во всех этих священных начинаниях военных Лукашенко всегда интересовала, скажем так, техническая сторона. Это поставки вооружений, обновление вооружений и так далее, и так далее. Во все эти ритуальные игры в КСОР, в ВДКБ для Лукашенко всегда, и как, впрочем, для всех остальных, всегда было некой формой проявления лояльности России. Все прекрасно понимали, что это нужно России. Вот. И все в эти игры играли, извлекая собственные выгоды. Лукашенко извлекал то, что я уже сказал. После августа стало совершенно очевидно, что пришло время немножко дистанцироваться. С этого момента начинается движение Лукашенко. Август прошлого года, я имею в виду Россию-Грузинскую войну. И Лукашенко, конечно, совершенно не хотелось в рамках той игры, которую он начал, подписывать КСОР. Он вообще начал коллекционировать те противоречия с Россией, в которых он что-то обещает. Совершенно очевидно, что вытащить из него это будет невозможно. То есть теперь уже таких вопросов два. Это Южная Осетия и Абхазия. И теперь это КСОР. А КСОР не так принципиально, как Южная Осетия и Абхазия, но здесь можно торговаться. И Лукашенко, думаю, просто банально торгуется. Там его можно купить и кредитом, и чем-либо, и чем бы то ни было еще. Но со временем становится понятным, что это может и вообще не получиться, поскольку Лукашенко же очень тонко чувствует тот момент, когда можно устраивать демарш. Он не подписывал ксоровский документ, когда была молочная война. Очень грамотно ее использовал. А сейчас совершенно очевидно, что и кроме Лукашенко есть еще и Бакиев, есть еще и Каримов, есть глухое недовольство всех остальных партнеров. И Лукашенко имеет полную возможность в эту игру не играть, совершенно с той долей вызова, да, который он может себе позволить. И он его как раз показывает.
Тые подеи, якія адбываюцца или якія не адбываюцца, спараджаюць пытанне ўвогуле, якімі правіламі вызначаюцца двухбаковыя адносіны, паводле якіх правілаў ідуць вось, скажам, гэтыя гандлёвыя і не толькі гандлёвыя войны. І тут нават справа не ў нашым з вамі стаўленні да беларускай улады, да расійскай улады, а вось проста пытанне, паводле якіх правілаў. І так здаецца, што падзеі не зусім укладаюцца ў такія простыя схемы. Ну, вось скажам, можна сябе ўявіць, што Расія вядзе нейкую стратэгічную лінію, каб эканамічна паставіць Беларусь на калені, каб ажыццявіць сваю экспансію, атрымаць там салодкія кавалкі беларускай уласнасці, напрыклад, тыя ж малаказаводы. Ну, з беларускага гледжання гэтая палітыка мала сімпатычная, небяспечная, але яна зразумелая. Але вось дзе яна? Вось хацелі ціснуць, націснулі з малаком. А чаму вось 1 жніўня не сталі даціскаць? І дзе вайна, якая павінна нібыта вынікаць з гэтай паслядоўнай лініі Масквы? І наадварот, ну вось Менск адмовіўся падпісваць з прычыны малочнай вайны гэтае пагадненне. Ужо малочнай вайны няма, а вот падпісання, тым не менш, таксама няма. Чаго? Якія правілы, чаго дамагаюцца бакі і якім спосабам? Вадзім.
Ну, мне кажется, что сейчас мы переживаем некую смену правил игры. Вот все прежние годы было совершенно понятно, как устроено наше братство. Да? Последний отзвук этого устройства был как раз в начале молочной войны, когда Россия, еще подозревая, что прежние правила игры действуют, решила показать силу. Ну, или проверить на прочность Лукашенко. Она выступила в том же самом духе. Это была очень банальная система нажима. Ничего интересного. Вот перекроем вам молоко. Да? Это, в общем-то, такая традиционная штука была. И вот, по-моему, ну, первый раз Россия почувствовала, что это не действует. То есть это не действовало раньше. Но со всей очевидностью Россия это почувствовала первый раз. Думаю, что это часть того нового понимания, благодаря которому, может быть, 1 августа война началась. Я не уверен, что не будет рецидивов. Рецидив может случиться в любую минуту, по любому поводу. По поводу транзита, по поводу нефти, там есть миллион поводов, возможно, очередные таможенные войны. Вот, думаю, что это будет. Но это, думаю, что будет такая инерция от того понимания, в рамках которого Россия прожила все предыдущие годы нашего братства. То же самое со стороны Беларуси, потому что Лукашенко, в общем, всегда догадывался о том, что экономический нажим на него не действует, потому что дело же не в том, что у нас есть как бы ведущая система, ведущий ведомый. Это симбиоз, да, в рамках которого обе стороны друг друга не очень любили, но друг без друга они не могли обойтись. И вот эта симбиозность сейчас, видимо, станет
некой открытой части этого договора. Раньше она была вот таким секретным протоколом, скажем так. А теперь вот это придется признавать обеим сторонам. И как это будет выглядеть, пока непонятно. Будет, разумеется, поскольку привыкание будет тяжелым и трудным, будут тяжелые и трудные войны, тяжелые и трудные конфликты и кризисы. Но я думаю, что теперь к ним будут относиться с какой-то... А с каким-то новым пониманием, да, если раньше это считалось, воспринималось и преподносилось как некое недоразумение на общем фоне нашего славянского единения, вот, то теперь это будет некой естественностью, и надо, видимо, будет обе стороны будут привыкать к тому, что будет не соответствующий фон, немножко похожий на российско-украинский, не с другими акцентами. И в этом плане, если для Лукашенко это будет неким прорывом, он всегда сможет этим фоном торговать там, где на это есть цена, то для России это будет неким признанием того, что, в общем, весь предыдущий курс он немножко провалился.
Коли барышню кадрять, то побуджальные мотивы, они основные те, что весь период, а тактика и стратегия может меняться до супротивности, гнев, милость и так далее. Вот. То, что... Ну, с пункту гледжання там тих партнеров отбываются некие іншие заходы, это не значит, что у них изменились некие амбиции. Я думаю, что імкнення заховать Беларусь у своей сферы политического, экономического уплыву, не допустить ее интеграции в европейскую пространство, не допустить неких процессов национального створения, тут они застаются у Кремля, и они разумеются Кремлем. Не зрозуміло, якими методами политику ожидать, когда Беларусь это формально независимая держава, когда Лукашенко может уладковывать свои отношения с другими странами без Кремля, когда там нема Варшавского пакта, а есть это вот домовые, которые не денежные. А у весь час отбывается, ну, процесс некого научения, хотя и тоже бывает, что ничему не учат. 2007 год газовый конфликт, российские чиновники просто казали, что мы избираемся экономическими методами подпорядковывать Беларусь. Правда, вот высветлилось, что их это не отремливается. И снова пошел некий там откат от этой политики. Потом это еще несколько раз повторились. И это циклично все заховывается. Инструмент, он довольно обмежеванный, а по-другому, видите, ну, при всем рывательстве Лукашенко перед Россией, и он выполняет полный геополитический минимум, коли так можно сказать, який, ну, приводит до того, что Россия 100 раз подумает, как давить его уже конца.
Андрей, ну вось Віталь казаў пра тое, што ўсё насамрэч вельмі проста, бо што, так бы мовіць, лінія не мяняецца, але вось многія назіральнікі, эксперты, зыходзячы менавіта з гэтай лініі, давалі пэўныя прагнозы. Напрыклад, што вайна працягнецца малочная, што Лукашэнка там падпіша гэтую самую дамову пра сілы быстрага рэагавання. Ну гэта не адбылося. Значыць, усё ж такі, магчыма, вось гэта агульнае ўяўленне пра стратэгічную лінію, яно ці неправільнае, ці недастаткова. Эти правила все ж таки меняются. Так вот, на ваш погляд, яны меняются, те яны не меняются.
Ну, тут треба сказать, что до этого часу стратегия Москвы была фактично одной и той же. И она, с одного боку, спробовала неким чином затягнуть у обдымки у своей, ну, данными коштами на газ, там, первую чергу, по-другому, экономичным тиском. И это было вельми шмат разов, уже мы это означали. Я не упомню, что у Москвы есть новая стратегия, але, максимум, они будут спробовать нечто еще, хоть я, вчера, кажется, не бачу, что они могут еще заработать. Просто так утягнуть Беларусь не атрымаецца, бо беларускае кіраўніцтва выдатна ўсё разумее і будзе карыстацца гэтымі прэферэнцыямі, якія...
Андрэй, я вас перапыню. Ведаеце, ну, акрамя Москвы ёсць жа іншыя, хто плануе. Напрыклад, Беларусь, напрыклад, Еўропа. І ўрэшце рэшт правілы ўсталёўваюцца не адной Москвой. Правілы ўсталёўваюцца ва ўзаемадзеянні. Так вось у мяне якраз пытанне. Вось у выніку гэтага ўзаемадзеяння ці ўсталяваліся, ці ўсталёўваюцца некія іншыя правілы?
Пакуль што я не бачу гэтага, скажам так. Я бачу вось тыя спробы Москвы досягнуць сваіх мэтаў і бачу спробы і паспяховыя спробы Мінска не дазволіць ім гэтага зрабіць. Тым болей, што Мінск зараз карыстаецца пэўнай падтрымкай з другога боку, са стороны Еўразвязу і ў пэўнай ступені нават з боку Злучаных Штатаў, яго пашырыліся магчымасці. Таму я не ведаю, якія могуць быць яшчэ іншыя захады. Тое, што мэты Крамля не змяніліся, у гэтым я цалкам упэўнен. Стратегія, хутчэй за ўсё, будзе протягнуть быть той же самой, тактика максимально изменится. Про это указываются, правда, некие российские политологи. Москва такая, что уводит устрой. Обыходные нафты и газопроводы, про которые транспортуются энергоносбиты у Западной Европы, которые сейчас идут через Беларусь. И тогда, максимально, появится больше возможностей для утиску на нашу Украину. Вот. И когда это правда отбудется, тогда будем вытримливать этот тиск значительно ниже. Но я меркую, что и белорусское керовництво это выдатно разумеет и будет шукать некие способы, как уменьшить эту погрозу. Хоть опошние высказывания господара Мартынова не дают таких великих подстав для оптимизма, как вы, напевно, ведаете, я скажу, что Беларусь будет рухаться на сустрач погаданиям, скажем так, Заходу, только в тех выпадках и в тех померах, которые она сама вызначит. Это не дает сподеванию на то, что на Заходе максимы довольно истотные взрухи. Тем не менее, можно быть уверенным, что змагание за незалежность своей влады, назовем это так, будет протягиваться. Вот насколько это отрывается в новых обставинах, которые мают быть про спевный час, покушу сказать тяжко.
Выслухали пражский акцент. У размове за круглым столом удельничали оглядальник российского часопису The New Times Вадим Дубнов, директор Белорусского института стратегических исследований Виталь Селицкий и политолог Андрей Федоров. Вел передачу Юрий Дракохруст. Лето.